Друзья, я несколько мест из Священного Писания прочитаю. Они будут короткие, будут говорить о достаточно известных всем местах Писания. Они будут направлены на то, чтобы мы с вами порассуждали и могли помолиться. Как мы видим Слово Божие, к чему Господь нас призывает? К чему Господь призывает и через свои наставления, которые Он делал? Вообще, молодежь, конечно, всегда интересует вопросы такие сложного характера, да, которые достаточно такие серьезные, глубокие какие-то, да, которые непонятные. Но вот чем старше я становлюсь, тем больше мне непонятны становятся более простые, очевидные вещи. Вот я хочу прочитать два стиха. Они очень короткие. Записаны в Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, 5 глава. Первый стих, 13. Я прочитаю его часть. «Вы соль земли». И 14. «Вы свет мира». И в конце я прочитаю одну из заповедей. Вот эти два коротких тезиса, они объясняют, каким образом нас должны видеть люди неверующие. Вы свет мира, вы соль земли. Как, казалось бы, достаточно простые, очевидные вещи. Но иногда бывает человек, знаете, когда он очень сильно спешит, он может перепутать соль с сахаром, правда? Ну, может обмануться так. И я думаю, что когда вместо сахара вы насыпете соли в чай, я думаю, это не будет очень приятно, да? Это будет такое, напиток сомнительный, так скажем. И знаете, когда люди добавляют много сахара, например, в хороший такой напиток, который называется виноградный сок, из него получается вино потом, впоследствии, да, потому что начинается процесс брожения. И знаете, когда человек употребляет какой-нибудь вот такой напиток, в котором много сахара, у него появляется желание двигаться. Сахара начинает внутри крови бегать, и начинается такое возбуждение. И вот когда человек употребляет много сахара, у него бывает возбуждение такое. Он возбужден, очень сильно возбужден. Когда он пьет кока-колу, когда он пьет там другие такие напитки. Возбуждение. И знаете, я не нашел в Библии ни одного места, где бы было сказано: «Будьте похожи на сахар». «Будьте такие возбужденные постоянно». Да, употребляйте много сахара, там будьте возбуждены. Нет, Господь говорит, вы соль земли. Соль – это противоположность абсолютная сахару, когда человек, он должен быть, осолять что-то. Он должен действовать таким образом, чтобы что-то превратить в хорошую вещь. Например, если вы едите яичко и не посыпите солью, это у него нет вкуса, Писание говорит. Если суп будет не соленый, он тоже будет абсолютно невкусный. И соли действительно нужно очень немного. Вот нас в мире очень немного. И мы призваны с вами осолять. Раньше в Российской империи соль ценилась очень сильно, высоко. И люди, которые перевозили соль, они были очень богатыми людьми. Они нанимали специальные войска, которые бы сопровождали, потому что, когда продавалась соль, выручались большие деньги, надо было перевозить их. И соль имела очень огромную ценность, потому что где не было соли, там свирепствовали болезни. Болезни, сильные болезни, которые выкашивали большое количество населения, потому что соль необходима была для того, чтобы законсервировать. Это консервант. Обычный, нормальный, естественный консервант, который консервирует вещи. И если надо было сохранить продукт, его солили. Солили рыбу, солили огурцы, солили другие вещи. Она была необходима, просто необходима. И знаете, вот интересное свойство соли. Кто связан с медициной, тот, наверное, знает, что раку подвержены практически все органы человека, кроме глаза. На глазу не бывает рака, потому что он постоянно омочается слезой, а слеза соленая. И там, где есть соль, там нет рака. И понимаете, там, где есть христианин, который действительно может сказать небольшую, короткую фразу какую-нибудь этому миру, сказать ее так, чтобы осолить, или немножечко кого-то осадить. Добавить соли, потому что этот мир, он полон вина сладкого, и они скачут и прыгают по этой жизни, не обращая внимания абсолютно на Бога. И надо, чтобы кто-то их останавливал. Надо, чтобы кто-то говорил им о Иисусе Христе. Надо, чтобы кто-то говорил, что это безумие. Для большого мира допотопного хватило одного Ноя, чтобы сказать: «Остановитесь, люди, что вы делаете?» Но люди не остановились, они ушли в потоп. Господь даровал нам такую милость, нас очень, для вот этого мира нас достаточно много, и мы призваны осолять этот мир. Еще, знаете, Господь говорит: «Вы свет мира». Свет, вообще, если в терминологии посмотреть, то свет – это отсутствие тьмы, а тьма – это отсутствие света. Если вы проводили такой, наверное, эксперимент, вот у вас темная комната, абсолютно темная комната, зажгите спичку и зайдите в эту комнату, она светится. А светится от маленькой вспышки, маленькой спичечки. И там будет светло. А как вы думаете, вы можете принести тьму там, где свет? Никогда не получится. Свет всегда поглощает тьму. В светлую комнату тьму не занести. Этого не, нет, такого нет вообще физического явления. Не бывает. Потому свет – это отсутствие тьмы, а тьма – это отсутствие света. И вот мы с вами – свет. И туда, куда мы приходим, люди должны получать просвещение, они должны освещаться, они должны видеть свет. Там, где христианин, там должно быть видно. И знаете, удивительная вещь. Молодые люди, братья и сестры, они гуляли по Питеру, и, знаете, такое свидетельство, везде по Невскому проспекту были видны верующие люди. Они собирались, они катались на чем-то, да, они играли на волейбол на Сенной площади. Они светили. Они светили. Они солили. Это свет и соль. И знаете, это так должен видеть нас мир. И мир нас видит. Если мы катаемся на самокатах, мир видит нас, и мы такие же, как этот мир. Мы ничем не отличаемся, мы, нас эта тьма поглощает. Если мы играем так же, как и все прочие люди, мы ничем не отличаемся от них, мир нас поглощает. Но Бог говорит: вы, если вы свет, если вы хотите быть светом, если вы хотите быть солью, то вас поглотить невозможно. Вы наоборот просвещаете, вы освещаете. Это то, что касаемо внешних. И знаете, Господь сказал для нас еще одну прекрасную заповедь, которая записана в Евангелии от Иоанна, 13 главе. Она касается наших внутренних отношений, какими должны мы друг для друга быть, но и мир должен видеть нас. 13 глава, я прочитаю 34 стих и 35. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Здесь не написано: все узнают, что вы мои ученики, если молодежь, вы имеете любовь между собою. Здесь не написано: старики, вот если вы будете иметь любовь между собой, все узнают, что вы мои ученики. Здесь написано: все верующие, если вы имеете любовь между собою, то вы мои ученики. Если молодежь любит детей, подходит к ним и не отпинывает их от себя, это значит, вы любите, значит, это любовь. Если взрослые люди могут спокойно подойти к молодежи, о чем-то поговорить на их уровне, не выставляя себя какими-то такими важными, неприступными людьми, это любовь. Если пожилые люди могут с маленькими детьми общаться на равных, узнавать что-то о их жизни, это любовь. И Господь, мир увидит, что это любовь. Мир живет без любви. Мир живет, не зная, что такое настоящая любовь, потому что настоящая любовь – это не чувство. Библия нам говорит, что настоящая любовь – это дело, конкретное дело. И потому нам необходима любовь действующая, абсолютно действующая любовь, проявляющаяся в определенных делах, определенных простых, хороших, обычных делах. И если этих дел не видно, то, наверное, любви нет. А если любви нет, ну никто не узнает, что мы ученики Иисуса Христа. На самом деле никто не узнает. Мы можем быть подпольными разведчиками такими, знаете, которые в этом мире, и чтобы мы так можем замаскироваться, чтобы никто нас не узнал. Никто. Но грош цена такому христианству на самом деле. Люди должны видеть, что мы ученики Иисуса Христа. Как в церкви, так и вне церкви. Потому что нет ничего более притягательнее, чем любовь Иисуса Христа. И любовь это проявляется именно через людей. Бог проявляет любовь через людей. Бог проявляет ее через Иисуса Христа, да, которого Он дал нам. Бог проявляет ее через людей, которых приближает к себе, которые хочет наделить вот этими хорошими, добрыми качествами, когда мы можем их проявить другим людям. Знаете, любовь, она вообще бывает немножко трансформируется, она бывает разная. Вначале я люблю хорошие, сладкие вещи, да, потом я взрослею, я начинаю от них отказываться, у меня меняется предпочтение, меняется любовь, знаете, я люблю суп, я там не люблю огурцы или еще что-нибудь такое. Ну, такая любовь, знаете, я люблю, моя любовь приложена к чему-то конкретному. Я люблю свою жену, я люблю своих детей, плохо, когда это изменяется. Меняется каким-то образом в худшую сторону. Лучше, если бы это возрастать. Возрастайте в любви. Но знаете, послание Коринфянам, 14 глава, в 1 стихе написано «достигайте любви». Достигайте. Но удивительно, как верующим людям написано «достигайте любви». Я вроде бы люблю. Люблю Бога. Написано заповеди хорошие. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Да? Я люблю Бога. Вы любите ведь Бога, правда? Тоже. Любите Бога. Но Бог говорит, достигайте любви, значит, что-то здесь не так. Значит, эта любовь, она может расширяться, она может увеличиваться. Она может расти. Она может трансформироваться как в лучшую, так и в меньшую сторону. Но Господь говорит, надо достигать этой любви. А какой любви? Вот как Христос возлюбил людей. Каким образом мы знаем, что Христос любил людей? Вот можно обо мне сказать, что я люблю людей? Вы меня не знаете. Вот если вы меня не знаете, как вы определите, люблю я людей или не люблю? А никак. Вот пока не увидите меня, как я общаюсь с другими людьми, что я с другим людям делаю или не делаю, вы по этим поступкам можете определить, люблю я или не люблю. Или я люблю больше собак, мне они больше нравятся, чем люди, например. Ну, по-разному, да? И вот как мы узнаем, что Иисус любит людей? Мы читаем Евангелие и видим, как Он помогает. Вот Он видит, что человек идет слепой. И он кричит, сын Давидов, помилуй меня. Он подходит к нему и говорит, что ты хочешь? Он говорит, прозрить хочу. Прозри. Люди к нему подходили с проблемами своими, несли расслабленных, больных. А некоторые подходили и говорят, рассуди нас, вот у нас там наследство, проблема, не можем поделить, рассуди нас. И Господь ко всем проявлял свое участие и любовь. И к нему многие люди приходили. Потом они приходили просто потому, что он кормил их хлебом. Они хотели поесть хлеба. Он приходил, давал им хлеб. И люди говорят, да он любит народ, действительно любит, да, это удивительный человек. К нему не просто так вот, он идет, и знаете, от его святости все разбегаются. Нет, он идет, и за ним тысячи людей идут. И понятно, что этот человек, действительно он добрый, и он любит людей. За ним идут все, и что-то хотят от него получить. Если от человека хотят что-нибудь получить, и он дает, это не значит человек любящий. Но когда человек, знаете, он, конечно, любит людей, но вот дать нечего. И к нему один приходит, помоги мне. Ну, как-то, знаете, вот помочь, это значит потратить свое время. Это значит потратить, наверное, какие-то свои средства, еще что-нибудь. Это не всегда приятно, это не всегда удобно. Это, ну вот лучше сказать, иди и грейся где-нибудь, да? И не дать ничего для человека. Но гораздо сложнее, когда ты вникаешь в проблему человека, и просто тебе нужно чем-то ему помочь. Иногда необходимо просто доброе слово, братья и сестры. Просто одно доброе слово. Иногда вот это вот знаменитое американское «как дела?», оно, в принципе, не работает. Потому что если у тебя формально, ты привык просто говорить «как дела?», тебе говорят «нормально», и пошли дальше. А на самом деле, вы знаете, вот спроси у меня, как у меня дела. Если я вижу, что это интересно действительно человеку, я могу рассказать, как мои дела. И знаете, мои дела не очень. У меня достаточно много проблем в жизни. И знаете, я кому их могу сказать? Я могу их сказать тому, кто меня любит. Я могу их Иисусу Христу сказать. Я могу их Андрею Юрченко рассказать. Я знаю, он меня любит. Я знаю, меня выслушает, я его выслушаю. Знаете, вот тот, кто со мной дружит, я тому могу рассказать. Я знаю, это действенная любовь. И знаете, вы можете рассказать все Иисусу Христу. Вы можете найти друга. И как бы хорошо было, чтобы вот, ну, в церкви были такие друзья, которым можно рассказать о своей проблеме. И когда мы можем в эти проблемы вникать и помогать друг другу, тогда действительно люди увидят, что мы настоящие дети Иисуса Христа, потому что мы имеем действенную любовь. И вот я об этой бы теме хотел с вами помолиться сегодня, чтобы мы для этого мира были как свет и соль, а друг для друга, чтобы мы исполняли эту замечательную заповедь – любите друг друга действенной любовью. Молитесь об этом, чтобы ваша действенная любовь, она возрастала, чтобы вы могли достигнуть этой любви. Любовь никогда не перестает. Любовь – это то, что останется всегда с нами. Любовь – это то, что привлекает нас к Иисусу Христу и то, что нас влечет друг к другу. Любовь – это самое важное в церкви. Если в церкви нет любви, то все напрасно. Напрасно поет хор, напрасно проповедуют проповедники, напрасно мы собираемся. Если любовь есть, значит, все не напрасно, значит, у нас есть надежда. Значит, мы любим Господа, и Господь любит нас. И эта связка, она победит мир. Аминь. Будем молиться.